о Генри.
Трест, который лопнул.
Читает Юрий Васильев. Часть вторая.
К 10 часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марш. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной судной кассой и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами. В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали 1300 долларов. По нашему подсчету выходило, что если птичий город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет. Энди того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне. «Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом Питерс, Такер и Сатана. Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что не так? Верно, говорю я. Выходит, что ничего нам не остается, как заняться гастритом и гольфом. Или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, говорю я, ибо худой жир лучше доброй чахотки. Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал. «Вроде как излияние богам», — пояснил он. Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик за преуспеяние нашего дела. А потом и пошло. Он пил за всю промышленность, начиная от Северной Тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и Федерации шотландских горняков. «Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий. Но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками». Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное. Этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством. Какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывает два случая, которые неизвестно чем кончаются. Когда мужчина выпьет в первый раз, и когда женщина выпьет в последний. За какой-нибудь час муха у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами. «Джефф», — говорит он, — «ты знаешь, что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер». «Это гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах». «Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству».
«Нет ничего хуже, — говорю я».
«С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что во время второй избирательной кампании Брайана мне давали по 3 порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на 2 часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше».
«Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к реке и поговори сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, звали его Конторит, который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку».
«Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю, и сенатора Бевриджа прозовут юным сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь, и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворд в роскошном переплете с золотым обрезом».
«А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки?» — спрашиваю я. «Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?»
«Тема любая, — говорит Энди. — Для меня безразлично, я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабильской словесности, или о водосточных трубах. И будь уверен, мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами».
«Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем не втерпешь, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобрее и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще $1500».
И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и 10 минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице Птичьего города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе. Пробило час, потом 2, потом 3, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавочку, а между тем дождик почти перестал. Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги. «Милый, — говорю я ему, — что случилось?»
Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.
«Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри на складах шерсти и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.
Вот оно что, говорю я. Ну, надеюсь, что он сделает перерыв, без которого невозможно. Очень скоро, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В 6 часов 2 мексиканца привезли Энди в салун. Он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами. Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил 2 часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но на всем земном шаре. «И о чем же он говорил?» — спросил я. «О вреде пьянства», — ответил тот. И когда он кончил, все жители птичьего города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.
Вы слушали рассказ о Генри, трест, который лопнул. Читал Юрий Васильев.